15:07, четверг, ноябрь, день 13. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте! 4 балла пробки в Москве. Кстати, синоптики обещают кашу из снега и воды к выходным. Так что готовьтесь. И вообще, говорят, температура будет падать в минус. Все ниже нуля абсолютно. Sub-zero, помните? Fight! Значит, смотрите, внутренняя сторона МКАД от Щелчка и до шоссе энтузиастов умерла. Умерла, все, там все плохо. Ленинградка начинает не то чтобы даже от международного шоссе, а практически от Шереметьевского шоссе, внешняя сторона... А как это внешняя сторона Ленинградки? Никак. В центр имеется в виду, конечно же, стоит. Вот, еще одна проблема у нас на Минке, которая уперлась в МКАД практически, насколько я понимаю, просто там чуть раньше идут дорожные работы... Чуть до МКАД. И вот туда, в общем-то, все и уперлись, стоят в пробке. Ну и в целом я вижу затруднения на западе, северо-западе и севере трешки. Ну, короче, с запада по север, по внутренней стороне и по внешней те же абсолютно дела. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва сайт. Никого, наверное, не удивил. Вот два разных слова, слушайте, они просто начинаются на «у». Короче, управделами генпрокуратуры стал подозреваем в деле банды ГТА. Видели такую новость или нет? Во-первых, меня, конечно, бесит, что все ее называют банды ГТА. Ну ладно, ладно, ладно. Руководитель управделами генеральной прокуратуры Алексея Староверова допрашивает в качестве подозреваемого по делу о банде ППП, которая вот орудовала, соответственно, ну вы знаете, на трассе М4 Дон. Сегодня Алексея Староверова допросили в СКР в качестве свидетеля. Сотрудник генпрокуратуры сдавал свой дом в Раменском районе Подмосковья, предполагаемым участником банды. Те организовали там склад с оружием и боеприпасами. И напоминаю, журналисты... Кстати, это наши журналисты на сайте, говорит Москва, можете почитать. Серия убийств водителей, совершенных с мая этого года на автодороге Дон, приобрела огромный резонанс в обществе. Арест подозреваемых уже начались. Один из организаторов банды, оказавшийся вооруженное сопротивление, при задержании был уничтожен. Вообще их вроде бы 12 человек. Но вот этот... вот это интересная новость. Значит, Алексей Староверов, это вам не кто-то там... ну, ладно. В общем, генпрокурор отстраняет Староверова от должности управделами. Управ делами генпрокурор. Вы представляете себе или нет? Насколько это большой человек? Управ делами генпрокуратуры. И, друзья, я не то чтобы хотел это все обсуждать. Вот, мы можем это, конечно, обсудить, но мне сейчас нужны люди, которые, может быть, знают Староверова. Ну, лично знакомы, работали с ним. Вы анонимно позвоните, расскажите, что за человек вообще, как такое могло произойти, за ним что-то такое замечалось раньше или нет, как себя вел. Вполне можно же ведь предположить, что человек просто сдал, ну, там, какой-то дом, мало ли там у человека, который возглавлял, ну, в принципе, был управделами генпрокуратуры, мало ли у него может быть домов. Я думаю, у него много должно быть домов, правильно, в нашем некоррумпированном обществе. Все должно быть у него нормально. Может быть, сдал просто и не знал, что там у него есть. Вот что это за человек? Кто-нибудь работал со Старовером? Кто-нибудь его знает? Пересекался когда-нибудь? 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я не анонимно, я Андрей, ваш постоянный слушатель. Угу. Спасибо вам за эфир. Я хочу назвать эту операцию «12 друзей Ошина». И надо прекращать. Я живу в Бирюлево-Западное. Это просто невозможно. Они опять все вернулись туда.
Вернулись эти ребята?
Да, типа того.
Слушайте, а
надо что-то с нашим районом делать.
А вы что-нибудь опять про Староверова этого знаете или нет?
Ну, слышал, что он... Ну, вы представляете хозяйственную деятельность в прокуратуре. Ваш редактор сегодня признал этот пример, там, допустим, с квартирами, со всеми хозяйственными помещениями. Ну, это прокуратура. То есть это человек покруче тех, кто крышевал казино в Москве.
А вы думаете, он крышевал этих ребят?
Да.
Да, спасибо. Еще раз, руководитель управделами Генеральной прокуратуры Алексея Староверова допрашивает в качестве подозреваемого по делу о банде ГТА. При этом говорят, что он сдавал дом, в котором эта банда и расположилась. Смотрите, еще раз. Сотрудник генпрокуратуры сдавал свой дом в Раменском районе Подмосковья, предполагаемым участником банды. Те организовали там склад с оружием и боеприпасами. 7373948, телефон прямого эфира. Ну что, неужели у нас нет нет людей из прокуратуры, которые могут что-то о Староверове сказать. Неужто он был такой хороший, что вы не расскажете мне чего-то такого правдивого о нем? Или солидарность такая есть, знаете, вы же все коллеги по цеху-то по одному. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да. Я могу рассказать немножко другую историю, но они все примерно связаны.
Но связаны с чем? Со Староверовым? Алло? Алло? Еще и пропал звук. 7373948. Кто знает Староверова? Я понимаю, что шанс невелик. Но я вас немножко хочу попытать, может быть, минуты 2-3. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, хочу вас разочаровать. Вы про Староверова вообще ничего не узнаете. Никто вам здесь ничего не скажет. Могу тоже привести пример моего знакомства с некоторыми товарищами из прокуратуры, как Московской области, так и Москвы, соответственно. Вот мои, соответственно, знакомые сотрудники из прокуратуры Московской области по всей России ездят в прямом состоянии им на все наложить. Ну, это ладно, это как бы стандарт. А по поводу Московской прокуратуры, вот хотел купить себе таунхаус, прямо недалеко от МХАДа, соответственно, по Калужскому шоссе. Я такой думал, не даже не таунхаус, а стометровую квартиру, которая по спецназе за 5 миллионов продавалась. Я такой захожу, блядь, чей такой огромный особняк здесь стоит, строится? Говорит, да, это 450 метров, один из прокуроров здесь Москвы, короче, у нас закупился.
Ну, я понял, то есть хорошо живет человек. Но я здесь, это же ведь разговор не о зависти и не о какой-то коррупции. Здесь разговор немного о другом, что, возможно, руководитель управделами Генеральной прокуратуры, а Генпрокуратура, вы знаете, да, чайка там, вот, ну, как-то должно же до нас дойти этот момент какой-то. Он, возможно, крышевал банду, которая держала в стране. Ну, и, может, не крышевал. Я предполагаю сейчас, смотрите, я никого не обвиняю ни в коем случае, чтобы меня не посадили. Ну, возможно, да, серьезно, а что ты смеешься? Себе посадят легко, не, я никого не обвиняю. Я говорю, возможно, возможно. Может быть, якобы существует некая вероятность, что этот человек мог не просто сдавать дом. И я спрашиваю, что за Староверов? Расскажите мне о нем. Вы мне говорите, никто вам о нем не расскажет. Ну, не расскажет, печально, значит, 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Знаете, какой Староверов? Какая прокуратура? О чем вы говорите?
Генеральная. Староверов. Руководитель управделами Генеральной прокуратуры.
Давайте лучше поговорим.
Да, о любви. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, пожалуйста. Добрый день, Алексей, Москва.
Да, пожалуйста.
Нет, не знаю, к сожалению, господин Староверов, слава богу, наверное. Я просто хотел сказать, но если бы эта бабушка сдавала какая-нибудь одинокая, которой на пенсию не хватает жить, домик ребятам, ну это понятно. А прокурор, чтобы просто так сдавал, ну вот как-то...
Но понимаете, у него может быть, например, давайте предположим, у него есть много домов, квартир, да, человек может быть все, хорошо живет.
Все может быть, да, могут быть чудеса в этом свете, никто никак такой... не отрицает, но немножко странно.
Ну, странно. Но с другой стороны, вот каждый из нас может обратиться в какое-нибудь там агентство, сказать, ну вот у меня домик, давайте вы его как эти ребятки там сдайте кому-нибудь, ну хорошим каким-то ребятам, вам говорят, да, конечно, без проблем, мы найдем, кого нужно. Нашли и все. И поселили вам банду GTA в ваш дом. И потом вы об этом узнаете только когда уже их поймали и вас вызывают на допрос. Говорят, ну что, управделами там, да, руководитель. Банду крышевал? Какую банду? Ну в твоем доме, в каком из домов? В каком? Который в Москве, в Испании? Какие дома? Объясните мне, пожалуйста, я должен понять, в каком из сотен этих домов проживала эта банда. Это вот первый вариант. И второй вариант. О, черт, меня накрыли, да? Как это все было? Это можно только предполагать? Потому что располагать фактами мы не можем. У нас их нет просто. Но мы можем, по крайней мере, может быть, найти человека, который знает Староверова. Алло, здравствуйте. Алло.
Не виноват он, вот так вот.
А вы его знаете? Вот и Староверов нам дозвонился. 7373-948, как вас зовут? Нет, молчите. 7373-948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай, меня зовут.
Да, пожалуйста.
Ну, не знаю Староверова, не, но хотелось бы вот как бы такую мысль высказать, что раз в год мы все так дружно празднуем День Победы, победы над фашистами, освобождение нашей земли. А сейчас вот с этой миграционной политикой получается, что
какая
мы...
Какая миграционная политика?
Нечисть вот эту всю заселяем, позволяем
мигрантам... Нечисть воевала также в Великой Отечественной войне. Чего несете вообще? Бредятину абсолютно. Великий Советский Союз великий, многонациональный, побеждал в Великой Отечественной войне. Вот бред не нести только не надо, ладно? Я понимаю, что русский народ, как самый многочисленный, пострадал больше всех. Мне это прекрасно известно. Но только вот эти бредни нести не надо абсолютные, да, идиотские. Пожалуйста, позвоните, кто знает Староверова. Не знаете? До свидания. Не надо сейчас звонить, не надо рассказывать про то, что мы воевали. Вы конкретно не воевали вообще. Если вы где-то и воевали, но только точно уж не Великую Отечественную, да? Вот звонят мне люди по голосу, ну, максимум 40-50. Мы в Великую Отечественную. Ну, вы, конечно, прям шли в атаку, вы именно, да, обороняли Сталинград. Значит, слушайте, нужно тогда, если Староверова никто не знает, чтобы хоть кто-то рассказал, как у нас дела обстоят в управделами генпрокуратуры. Может, кто там работал, может, кто там пол подметает. Не, серьезно, абсолютно, может, кого выгнали, провинились вы перед своими, может, за честность выгнали, может быть, наоборот, за излишнюю коррумпированность. Позвоните, 7373948, я хочу о состоянии дел как-то осведомиться. Как вас зовут, алло, здравствуйте? Нет, вы молчите. 7373948, вы работали в управделами генпрокуратуры.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Евгений, Москва.
Работали в генпрокуратуре, Евгений?
Нет, не довелось.
Не довелось.
Староверова... Нет, образование.
Староверова,
я просто
знаете...
к слову, кстати. Там...
Нет, 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 никаких к слову. 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей. Владимир,
да,
Москва.
Да, работали в генпрокуратуре, Владимир?
Я сталкивался с этим, но один тот момент, который надо бы как-то разобрать. В данное...
Что, я упустил?
Он не мог работать в прокуратуре, сдавать таджикам.
Почему?
Потому что, вы поймите, они работали, сейчас делают просто увод его, что он сдавал. Вот в чем дело заключается. Другая проблема... Его начинается тихий увод из-под удара.
Кто его уводит из-под удара?
А, сама прокуратура.
Сама прокуратура. Зачем?
А для того, чтобы не было на прокуратуру, что такие люди, как, даже как управ делами, осуществляют...
А что он осуществляет? Он что-то осуществляет или нет? Я в этом пытаюсь разобраться. Что он осуществляет?
Вы понимаете, дело в том, что никто не сказал, сдавал кто... Там все, сдавал, не сдавал. Раз он сдавал, он должен знать, каждый должен отвечать за ту территорию. Дело в том, что для того, чтобы проживали иностранные граждане, дом должен быть жилой. Эти иностранные граждане должны заключить договор.
Ну, серьезно, может, они и заключили договор, мы же этого вообще не знаем.
Вот мы и ждем.
Мы не знаем, конечно, мы сейчас, это да, это можно рассуждать сколько угодно, там, заключал кто-то договор или нет, мы этого знать не знаем, эти факты будут появляться или их скроют, да, то есть тут два варианта, либо они появятся, либо не появятся. Я сейчас хочу узнать, как обстоят дела. Староверов, кто такой есть вообще? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Вот вы говорите, да, очень много слов. Я вот вам хочу задать вопрос, а вы вообще представляете, кто такой Староверов и сдавать дом?
Слушайте, я представляю, что это руководитель управделами Генеральной прокуратуры. Вы знаете его лично? Вы можете мне что-то рассказать?
Нет, мы не...
Нет, ну тогда чего вы мне звоните-то, я не понимаю? Спросить то же самое, что я у вас спрашиваю? Верх гениальности, ну честно. Позвоните, скажите, а вы-то сами знаете? Нет! Если бы я знал, я бы вам рассказал, вы чё? Если бы я знал, я бы сейчас сказал, так, Староверов пил вместе с ним в бане, такой-то человек, так-то делал, да? Вот такой там, замечательный, хороший семьянин, я бы говорил. Или наоборот, там, он вообще какой-нибудь темный человек, все время всех крышевал. Что знал бы, рассказал, ничего не знаю. Вообще ничего не знаю о Староверове. И пытаюсь найти хоть крупицу какую-то. А вы звоните и рассказываете мне что-то непонятное. Вот один человек, который хоть его знал, нюхал когда-то, понимаете, обнимал Староверова, выпивал на брудершафт, а? Видел когда-то, целовал песок, по которому он ходил. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, меня зовут Евгений.
Да, пожалуйста.
Я вам прислал смс-ку лично.
Что-что? Алло? Вот что-то, мне кажется... Еще раз.
Я знаю лично, которые живут в доме прокурора то ли Одинцовского, то ли Истринского района.
Кто живет у него дома?
Таджики.
Таджики, ну и что?
Ну, ничего, обыкновенные трудяги, он им просто как, они ему построили дом, и там отделку ему там сделали, вот, и как
кстати,
бы, не
вот...
то, что они там просто проживают, А вот они живут, и дом как бы находится в стадии уже завершения. То есть и все, ничего такого тут нет.
Такая же беда может быть и с Одинцовским каким-нибудь прокурором. Я понял, о чем вы говорите. То есть, в принципе, могла быть такая ситуация. Староверов построил домик.
Копил. Всю жизнь по копеечке откладывал со своей зарплаты.
Надо отделку сделать. Говорит, ребят, живите, не платите мне за жилье, в счет, в общем, это мы включаем, и вы мне ремонтируете домик, например. Они, да, хорошо, ремонтируем домик. И вместе с тем привезли туда оружие, начали убивать всех в Подмосковье. То есть вот такой вариант. А он им иногда звонит, ну что там, ну не знаю, кто угодно, да, там, Равшан, да, как дела? О, все очень хорошо. Ну, хорошо тогда, ладно. Я заеду во вторник, посмотрю, как у вас там дом вы мне отремонтировали. Да-да-да, конечно, приезжай, начальник. Приезжает начальник, оружие все, конечно, спрятано. Ну что, неплохо, да, что будем делать дальше? Ну вот потолок сейчас выводим. Угу, хорошо, уехал. То есть это первое. Второй вариант. Ребята, я даю вам это здание. Мы должны поставить Россию на колени. Значит, здесь вы кладете гранаты, здесь вы кладете пистолеты, здесь вы кладете оружие. Мы поменяем этот режим. Но что-то у меня есть какое-то внутреннее ощущение, что Староверов, даже если он ужасный коррупционер, даже если, предположим, хотя знать тоже этого не знаю, да, даже если он вообще последняя скотина, если даже, хотя я не знаю его, еще раз подчеркиваю, вот до такого бы не догадался, чтобы банду у себя дома где-то, ну просто содержать. Ну, не догадался бы Староверов, вот понимаете, сотрудник генпрокуратуры, или догадался бы. 7373948, если бы догадался, то тогда я очень низкого мнения о специалисте генпрокуратуры. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алё.
В частности, управделами.
Юрий,
да, пожалуйста.
А вы помните, Кручину выбросился из окна?
А помню.
Помните ЦК КПСС, 91-й год,
управделами? Так, и что?
Я думаю, что эта фигура вот такая насквозь прогнившего, проворовавшегося режима. Они просто жили у него, конечно, но ты должен знать, кто живет в своем доме.
А вы знаете, кто живет в вашем доме?
Я не сдаю, но если я буду сдавать мою собственность, угу. Я должен контролировать все.
Ну, не знаю. Вот я когда, значит, квартиру снимал, я тоже сказал, мне сказали, будете себя хорошо вести? Да, конечно, все будет хорошо, да. А потом я его беру и играю на гитаре. Вот кто? Ну ладно, я понимаю, что пример не очень. Банда GTA все-таки намного опаснее, чем я со своей гитарой. Хотя тоже ужасно. Никто его не знает. Успокойся! Русский пишет мне. Что еще? Наша консьержка работает уборщицей в управделами президента. Бардак! Нет, это не то. Управделами президента — это другое. Нина. Что еще? Любое сообщество нелегалов — готовая банда Арбат Реал. Староверов в интервью сказал, что это не его дом. Ну, естественно, это не мой дом. Нет, забирайте, это не мой дом. Первый раз его вижу. Ну, может быть, это и не его дом. Короче, ситуация сложная. Вы говорите, ну, я имею в виду тех, кто Староверова знает, а я знаю, что вы нас слушаете, друзья, по-любому вы нас слушаете, хоть один из вас, но слушает. Говорить не хотите. Что, в принципе, логично, я бы тоже, например, коллеге не говорил. Но жаль, если все такие, например. Хотя какой Староверов, черт побери, разберись, пойди. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу, и тогда я спрошу, немного с другой стороны зайду. Вот насчет того, что вы должны знать, кто у вас живет. Мне просто интересно.
Говорит Москва.
+7 373 948. Мне сейчас нужны люди, которые сдают квартиры кому-то. Вот, понимаете? Вы точно знаете, кто у вас живет, как живет? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, вы сдаете где-то квартиру? Нет, вы не сдаете квартиру. Какая гитара, говорит Степан? ЛТД от ЕСП, ЕЦ-1000. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Кирилл.
Да, пожалуйста, Кирилл, вы сдаете квартиру кому-нибудь?
Да, сдаю, но как бы я знаю, что там все люди нормальные, студенты.
А как вы знаете, что все люди там нормальные?
Ну, потому что это мы знакомые.
А ваш знакомый, вы как часто посещаете свою квартиру? Когда?
Ну, раз в месяц примерно.
Раз в месяц. А ваш знакомый...
Да. Можно еще одну реплику?
Конечно.
Я считаю, что вот сейчас наша гениальная Госдума должна... закон о том, что хозяева квартир, когда они сдают, должны все знать о арендаторах.
Ну, я понимаю, да. А вообще это все странно, да, когда хозяева квартиры должны все знать. Почему они должны все знать? Почему они должны лезть? Вот я завтра куплю дробовик, например. Вот представляете, а я хочу купить дробовик. Слишком много странных смс. Значит, куплю дробовик.
И буду сидеть дома, значит, с дробовиком. Послезавтра, например, я застрелюсь или застрелю кого-нибудь, или меня застрелят. Ну, неважно, да, вот, например. И что, моему хозяину, в смысле, хозяину квартиры, моему хозяину уже ничего никто не скажет. Значит, смотрите, хозяину моей квартиры скажут: что, старичок, не знал, что у тебя вот такой вот человек живет с дробовиком? Да, и нужно его закрыть или как? То есть я не совсем понимаю. Вот те, кто сдает квартиру, вы говорите, студент знакомый. Я знаю, студенты любят побаловаться легкими наркотиками всякими разными. Побухать любят. Завтра этот студент бухнет с другим своим другом-студентом. И они друг друга, например, зарежут. Вы будете за это отвечать или как? Я вот просто хочу вот это понять. Помните эту историю с Арханом Зейналовым? Который жил в квартире у парня, который сдавал ему комнату. Он же, этот парень, его и сдал в итоге, этого Зейналова. Помните, по-моему, Зейналов это был. И парень говорит: да нормальный чувак, как бы жил и жил. Мы с ним и пили, и общались, и все. Ну вот раз, и на тебе. Ну откуда я мог знать? Вы что, можете залезть в чужую голову? Так же здесь или нет? 7373-948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Вы, насколько я понимаю, сейчас обсуждаете законопроект об увеличении или сокращении возраста, с которого можно пользоваться.
Нет. 7373948, нет. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Да, Евгений.
Знаете, вообще, Алексей, по нашему законодательству, это самое, которое в Госдуме приняли недавно, вообще проживающий человек должен быть зарегистрирован. Ну. На площади, где он
и
проживает.
Пусть, полицейские этим занимаются.
Прокурор как минимум нарушил закон о
так мы не знаем, сдаче квартир. Подождите, мы же не знаем, регистрировались они там или нет.
Раз об этом говорят, значит, не регистрировал.
Это мы это об этом говорим. Мы сами придумали, сами это и обсуждаем, да? Другой вариант такой. Например, участковый должен был заинтересоваться. А кто же проживает в этом доме? Прийти в дом, например, человека, который был руководителем управделами Генеральной прокуратуры, да, прийти и сказать: так, что это у вас тут? Ну-ка, давайте я проверю вас. И после этого со своим свистком он ушел бы знаете где, да, посвистывал бы при ходьбе, скорее всего, он, этот участковый. Вот это другое дело, я согласен. То есть, а как проверять это все? 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор меня зовут.
Да, пожалуйста.
Я не сдаю, я снимаю квартиру. И вот моему хозяину... Мне интересно, чем я занимаюсь, что я делаю. Лишь часто... бы приходили денежки, ровно о том.
То есть, если вы завтра возьмете, купите арсенал оружия, начнете терроризировать там кого-то в Москве, он об этом и не узнает, пока вас не поймут.
А откуда он может узнать?
Вот о чем
квартиру речь? Не заходит, ничего не...
Вот о чем и речь, у меня то же самое. Я вот просто еду к своему, кстати, знакомому тоже, да, я ему просто говорю: вот раз в месяц, вот на тебе деньги, все. Он не знает, что у меня там. У меня, может, притон уже там, понимаете? У нас героиновые наркоманы, опийные какие-нибудь, валяются все, укуренные, не знаю, проституция, разврат. Кто знает, что у меня там в этой квартире? Никто же не проверяет. Понимаете, в чем дело? И если жалоб не поступает от соседей, вообще никто не может проверить. А если бы, например, у меня была банда, я бы вел себя очень тихо, я был бы очень приветливым, я бы выходил, говорил: здравствуйте, как ваши дела? Донести сумки, донес сумки, потом взял дробовик, пошел на трассу убивать людей. Логично, логично. Мне говорят: что это, смешные какие-то примеры? Не смешные примеры? Не смешные примеры. Никто не знает. Вот вы сдаете свою квартиру, не знает, что в этой квартире происходит. Вот не знает. Вот не знает. Вот перейду завтра 20 человек, и с них по 1000 соберу, и будут они месяц жить. Понимаете? Там или по 2000, поставлю койки вот так, 20 таджиков у меня будут жить в квартире, которую я снимаю. Не узнают. Кстати, это будет называться субподрядчик. И не узнает хозяин. Почему? Потому что не проверяет. Правильно? Пока не поступит жалоба. А если жалоб не поступает, что тогда? Неизвестно. 7373948, телефон прямого эфира. После новостей вернемся. Ну все, свидетель, значит, да? Значит, свидетель, значит, закрывается дело, никаких проблем не возникает, я так понимаю. Кстати, вот новость мне показывает здесь. Кадыров объявил об уничтожении одного из лидеров ИГЭ, Исламского государства, ну да-да-да, Омара Аш-Шейшани. Да, наверняка. Омара Аш-Шейшани. Значит, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своей странице в Инстаграм сообщает, что убит один из лидеров Исламского государства Тархан Батарашвили. Так, слушайте, это один и тот же человек, да? Враг ислама. Тархан Батарашвили называет себя Омаром Аш-Шейшани. Шейшани по-арабски чеченец. Убит, пишет Кадыров. Так будет с каждым. кому придет в голову угрожать России и чеченскому народу, так будет с каждым, кто будет проливать кровь мусульман, говорит Кадыров, подчеркивает это. Все, вот такая вот новость. Единственное, что как это обсуждать, я не совсем понимаю. Но вот помните, Кадыров говорил, что он найдет любую собаку, которая попытается вообще угрожать Россию, и он борется с исламским государством. Вот, видимо, борется по-настоящему и уже поймал одного из лидеров исламского государства, Омара аш-Шишани. Что ж, поаплодируем давайте Рамзану Ахматовичу и дальше пойдем. Депутат от ЛДПР предложил повысить возраст совершеннолетия. Сергей Фургал. Мы-то думали, мы всех депутатов ЛДПР уже знаем, а нет, есть и еще депутаты от ЛДПР. Сергей Фургал подготовил законопроект, согласно которому возраст совершеннолетия в России будет поднят с 18 до 21 года. Чувствуете, у них какая-то несогласованность по партийной линии есть? Потому что недели две назад они предлагали голосовать с 16 в России, а сегодня они уже предлагают совершеннолетие до 21. Ну, в общем-то... Ну, что сказать? Устроена так партия ЛДПР. В общем, ничего не могу с этим поделать. Цитата, значит, что говорит Фургал. «У меня есть четкие железобетонные обоснования, поскольку я сам врач и хорошо знаю, в каком возрасте наступает настоящее совершеннолетие». То есть, если вы не знали это, то вот 18 – это еще не настоящее совершеннолетие. А вот у него, как у врача, есть вот понятие, понимание того, как наступает настоящее совершеннолетие. «Только в 21 год организм и психику человеку можно считать полностью сформированными». Да что там, в 45, давайте значит. Можно привести простой пример. У нас есть четкий возрастной ценз по депутатам. В 18 лет им стать нельзя. В 21 год, пожалуйста. Ну и что? Ну и что, друзья, нет, ценз-то есть. А законы-то какие предлагаются? Вы понимаете, в чем дело? Ценз есть, а психика-то не сформирована все равно у Фургала. Или, не у Фургала. Ну, в общем, я не понимаю. Парламентарий считает, что после школы человек не может рационально пользоваться избирательным правом. Он отметил, что в 18 лет политические взгляды только формируются, и человеком легко манипулировать. А в 21 год его решения становятся более взвешенными. Ну, мы уже спорили на эту тему. Проблема не в этом. Проблема в том, что ЛДПР постоянно предлагает. Говорит, давайте перенесем на 16, давайте перенесем на 21. Давайте я пойду дальше. Я ведь тоже могу предлагать ЛДПР. Давайте с 14. С 14. Вот. Или там, скажем, наоборот, в 25. Совершеннолетие у нас будет. 7373-948, телефон прямого эфира. Плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва-сайт. А может быть и есть в этом логика? Совершеннолетие в 21 год. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Подольск.
Да.
Знаете, вот у нас паспорт дают с 14 лет, да?
Да.
То есть, как бы, ну, не проблема, личность и личность. Но вот я помню себя и своих друзей, ну, нету мозгов 18, 19, даже некоторых 20 и в 30 нету. Вопрос другой. Здесь ограничение идет возрастное из-за того, что продавать алкоголь, понимаете, участвовать в каких-то там, я не знаю, мероприятиях,
в армию,
которые
ходить.
Вот действительно, да, затуманивают.
Ну, в армию. Армия затуманивает или
нет? Я согласен с ним, что нужно до 21 года.
До 21, как в Европах и Америках всяких разных. Кстати, вот Кадыров, если открыть Инстаграм, я четко прочитаю его четкий... Ну, нет, не твит получается, а подпись в Инстаграме. Под фотографией убитого, между прочим, Тархана Батаришвили. Значит, враг ислама Тархан Батаришвили, называющий себя Омаром аш-Шишани, убить. Так будет с каждым, кому придет в голову угрожать России чеченскому народу. Так будет с каждым, кто будет проливать кровь мусульман. Аллаху Акбар. Говорит, значит, Кадыров. Это я просто вам и немножечко еще накидываю. Так вот, возраст совершеннолетия с 21 года. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здрасте, Алексей, Юрий, Москва.
Да, пожалуйста.
Ну, вообще, конечно, правильно, потому что все-таки лишний раз утвердит те вещи, то, что там не продавать алкоголь там и всякое такое, да. А вот люди говорили, тоже сегодня радио слушал, то, что в армию, значит, посылают, а это нельзя. Так в армию-то посылают не убивать, а учить убивать, правильно? Опыт прежде не бывает.
То есть, слушайте, учить пить 18 нельзя, а учить убивать 18 можно, что ли?
Конечно. Потому что он же будет, не дай бог, что он все-таки уже будет смочь себя, свою семью защитить. А пить все-таки это вредно, как ни крути, правильно?
Ну,
курить,
вредно, но и стрелять вредно, это убивает.
Не, ну не нужно же прям, научился там 2 года и пошел убивать. Тебе же дают просто опыт на будущее.
То есть вы думаете, вот эти люди, которые получают опыт в армии, они, скажем, при военных действиях активных очень будут профессионально действовать?
Ну, не профессионально, но у них уже будет уже какой-то базис. Они будут чего-то хотя бы отталкивать.
Ну, естественно, портянки стирать дедушкам и так далее, да? 7373948, базис-то будет. Вопрос какой? 7373948, почему человек может в 18 идти учиться убивать, А учиться пить 18, например, он не может. Или учиться курить, например, 18. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Анастасия.
Да, Анастасия.
Я считаю, что эта инициатива высосана из пальца, потому что, извините меня, ну давайте мы и фильмы тоже будем по паспорту билеты продавать.
Так, да? Так
ну,
и должно
напишите,
быть
алкоголь
вообще-то.
Нельзя, и ужесточите меры, соответственно, для магазинов, чтобы они реально до 20 лет этот алкоголь не продавали. Причем здесь совершеннолетие.
Ну, потому что, смотрите, если мы...
Исключительно паспортом.
Смотрите, если мы, да, боремся с алкогольной зависимостью некой или там пристрастиями молодых людей к алкоголю, это одно, а здесь целый скоп мер сразу, и курение вам, и, пожалуйста, алкоголь, и еще множество, там, оружие, например, покупка оружия.
Угу.
Ну, это целый комплекс.
И как здесь поможет, извините, возраст совершеннолетия? Если родители дома своим воспитанием, точнее, своих детей, не дали ему эти знания, от того, во сколько он будет совершеннолетним, совершенно, мне кажется, не зависит, пойдет он курить и пить или нет.
Но, с другой стороны...
Ребенок, я отлично понимаю, что только от меня зависит возьмет человек у меня в руки алкоголь, маленький человек, да, сигареты, и пойдет ли он на улицу.
Ну,
от того, во сколько Россия признает его совершеннолетним, это точно не зависит.
Ну, может быть. С другой стороны, если опираться на свой жизненный опыт, не такой уж богатый, но тем не менее, да, я понимаю, что я далеко не там, не самый взрослый человек. Вот. Но я просто помню, что я, например, и... Пробовали мы с пацанами, так сказать, на улице, пили алкоголь. И курить, конечно, курили, да. Стрелять из оружия, да, стреляли. Коктейли Молотова делали? Делали. Делали, да. Нет, дело серьезно абсолютно. Ну вот, на стройках поджигали. Ну так, просто интересно же, как горит. Вот, какие-то взрывпакеты делали. Ну, то есть, при том, что меня вроде правильно воспитывали, не уберегло меня. Одно дело, что я в определенный момент попробовав, ну, и забыл об этом, а кто-то этим увлекся. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я предлагаю вообще прекратить обсуждать то, что предлагают депутаты Государственной Думы.
Почему?
Потому что это бессмысленное учреждение, которое ничего не решает.
Но оно у нас есть. И мы его выбираем.
Мы его не выбираем. Нам его назначают.
Кто?
Наш Кремлевский Янукович.
Наш Кремлевский Янукович, это кто?
Янукович. Где догадались, кроме вас, я думаю.
Не знаю. Янукович вообще в Ростове. 7373948, телефон прямого эфира. Если бы еще сказали, наш Кремлевский там Порошенко, еще я как-то понимал. Но наш Кремлевский Янукович, это сильно. Наш Кремлевский Янукович, я даже себе как бы... Сейчас вот кто это может быть? Это может быть Горбачев, вот наш кремлевский Янукович тех лет. Вот как-то вот так, да? Больше у меня даже в голову ничего не приходит, потому что слишком прозрачно это аналогия и слишком оно туманно. Не подходит. 7373948, телефон прямого эфира. Наш кремлевский Обама, например, вы говорили. Я бы еще понял. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Балашиха.
Да, пожалуйста.
Ну вот как девушка сказала, действительно, то совершеннолетие, которое ну, предлагает назначить государство и там прописать это как-то в паспорте, то совершеннолетие, которое социально развивается в людях, родители развивают, оно, конечно, в разных годах-то находится.
Это я понимаю, но давайте так, мы же берем усредненное. Я понимаю, что вы, вот, например, может быть, там, гениальный человек. Вот нам слушательница звонила, она потрясающая, у нее великолепно развиваются быстро дети. Но среднее, вот когда человек более или менее становится вменяемым в 18 лет, в 16, в 21, в 25,
скажем,
в 40.
Скажем так, эту планочку на данный момент, то есть 18-летнее совершеннолетие, которая сейчас есть, ее, несомненно, нужно поднять. И выдача паспорта сейчас в 14, она не является никоим разрешением практически ни на что. То есть не нужно участвовать в выборах в 14 лет там, и 18.
То есть рано дают паспорт, вы думаете?
Об алкоголе с сигаретами у вас перечень не идет. То есть паспорт это, ну, это просто смена свидетельства о рождении, а некий документ с фотографией, не более того.
Но это я
понимаю. Возраст совершеннолетия усредненный, конечно, нужно поднимать и до 21.
До 20 года, вы говорите. Ну, то есть вопрос-то в чем? Вопрос не в том, что депутат предложил какую-то убогую инициативу очередную. Мы понимаем, что часто депутаты, особенно от ЛДПР, выдвигают разные инициативы, однодневки, которые никогда не притворяются в жизнь. Да? Но все-таки очень важную дискуссию можно поднять по этому поводу и продолжить вот здесь в эфире, что я вам предлагаю. А человек по-настоящему становится человеком взрослым, который может себя прокормить, который несет за себя ответственность, в каком возрасте? В 18 лет он становится таким, в 21 он становится таким, в 16, когда человек по-настоящему становится совершеннолетним, совершенным в том понимании, что он становится самостоятельным. Ну, совершеннолетний, самостоятельный человек. Не номинально, когда у нас становится совершеннолетним 18 человек, а потом еще его родители до 21 года тащат в институте, ему дают денег, то, сё, пятое, десятое, да? Он ничего еще сам не может, но при этом он уже может колотить, простите, это я сейчас выражение улиц беру, да, специально, колотить понты перед родителями, гнуть пальцы и рассказывать о том, что он уже самостоятельный, совершеннолетний. Хотя ни черта не может ни заработать, ни прокормить, ничего. В носу ковыряет сидит человек. Поэтому, может быть, есть какая-то логика в этом предложении. Я к тому. 7373948. Почему 21 это логично? Потому что в 16 окончил школу, в 21 университет. Все, ты совершеннолетний. Понимаете? Логично. А 18, в чем логика? Почему 18 совершеннолетний? Что происходит в 18 в жизни человека, чтобы он стал совершеннолетним? Что происходит? Вот расскажите. Кроме того, что у нас с 18 призывают в армию. Легко передвинули на там, 3 года до 21. Призывайте с 21. И поверьте, у меня есть такое ощущение, что с 21 намного продуктивнее и логичнее призывать, чем вот это вот стадо 18-летнее, да, которое только что не оперившиеся идиоты вышли из школы и будут друг другу доказывать силой свое превосходство в армии. Призвать в армию адекватных, умных ребят, которые уже в университете отучились, еще где-то, в техникумах, в колледжах, которые смогут найти общий язык, которые социализировались по-настоящему, а не вот это вот не пойми что. 7373948. Можно ли 18-летнего щегла сделать настоящим специалистом военным в современном мире? Не тогда, там, 50 лет назад или когда, а сейчас, когда армия технологична. На мой взгляд, нет. На ваш взгляд, как хотите. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня Андрей зовут.
Да, пожалуйста.
Я бы хотел сказать, что на самом деле вы немного не правы. То есть,
может быть. Я не исключаю, да. В чем я не прав? Говорите. Нет, вы слушаете там через интернет 3 часа. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Александр.
Да, Александр.
Я из Москвы. Ну, знаете, я вот хотел тоже согласиться с девушкой, которая вас выступала.
Может быть, да.
Вот, да. Потому что мы, знаете, мы сами будем взращивать сосунков.
Почему сосунков?
Сосунков, да потому что.
Так мы сейчас взращиваем.
Еще маленький.
Так нет, не маленький. Совершеннолетний и не маленький. Это разные вещи.
Ну, я вот в армию пошел. Так. Я 16 лет нормально отслужил. В институте отучился. И работал уже,
подождите,
все было нормально.
Со скольки лет
давайте
вы пошли в армию?
Мы наших детей не будем делать сосунков, которые ни за что не отвечают, ребят.
Так вы, они сейчас сосунки в большей степени, вы же не понимаете, но что это, ли? Вот он сейчас, смотрите, окончил школу, вот ему 16 да. лет там, да? Он идет в институт, его родители, ну, на своих плечах родители его тянут до 21 года, а он уже совершеннолетний оказывается. Логичнее, чтобы родители, когда тебя отпускают из семьи, когда они тебе говорят, все, мы все, что могли, тебе дали, пошел вон, придурок. Тогда и называться совершеннолетним. Летним. А сейчас получается, что это нелогично, на мой взгляд.
Ну, вы знаете, мы как бы из огня в полымя, как-то вот, ну или да. родители должны, вы говорите, выпустили его, да, пинок под зад.
Ну да.
Либо они его будут нести, как кенгуру, в свои сумки. А нельзя что-то среднее вот взять, нормальные отношения с родителями, когда они в чем-то его поддерживают по-родительски,
можно.
В чем-то помогают,
можно.
Ему дают советы.
Можно.
А человек становится взрослее и сам начинает принимать решения.
Можно.
А то у нас получатся мальчики, которые вот берут винтовку, идут в школу и стрелять людей. Понимаете, вот как недавно это было. И будут понимать.
Здесь не могу с вами согласиться, я этой логики не вижу.
За это ни хрена не будет.
В логике только единственное не вижу. А, простите, что-то сорвался. В общем, логики не вижу в том, что пойдут с винтовкой в школу. Да? Я вот в этом логики не вижу. С другой стороны, может быть, вы говорите о том, что если человеку сказать, ты совершеннолетний там в 21, то, соответственно, до 21 ты не несешь там какой-то ответственности за себя, за тебя несут ответственность родители. Но по факту, в большинстве случаев, сейчас, в России, до 21 года родители ответственность несут за человека. Несут. Ну вот по факту несут, вот понимаете. Я бы хотел, чтобы, может быть, это было по-другому. Сам я начал работать в 19 лет, например. Учился, да, в институте, но родители помогали финансово. Не считал себя самостоятельной фигурой, пока не начал сам зарабатывать. То есть абсолютно самостоятельно. Пока не требую, ну, не стало требоваться просто ни копейки от родителей. И наоборот даже, да, понимаете, о чем я говорю. То есть... Когда я стал действительно самостоятельным, тогда я смог назвать себя совершеннолетним. как-то так получилось, я не знаю, вот поддержки у меня нет, что это примерно где-то, ну, 19-20 лет, да, там, когда ты только вот-вот раз, школа там, пу-пу-пу, начинаешь работать, все, себя кормишь. А можно ли, вот смотри, даже так, в армию человек ушел в 18, в 19 он пришел назад, что он совершеннолетний, он отслужил, он понюхал пороху, вы говорите, и так далее. Ничего подобного. Его родители начинают опять кормить, поить, устраивать ему ночлег, правильно? Ну, то есть, обеспечивать его жизнь. Он опять иждивенец. Хотя ему уже 19 лет, он еще и в армии отслужил. Ему надо устроиться на работу, туда-сюда, 5-10. Сколько у него еще задач у этого человека? До того момента, когда он крепко встанет на ноги, даже если он после армии вернулся. Куча задач. 7373948. И что мы его номинально сказали, ты совершеннолетний, а по факту? А по факту? Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Андрей, я из Москвы.
Да, да, пожалуйста.
Такой вопрос. Я служил в армии в 20, пошел, вернулся в 22, служил 2 года.
Угу.
Вот, и получается, я когда пришел, я сразу ушел от родителей. Сейчас у меня жена, у меня ребенок, и я живу...
Но вы себя вот один. В какой момент ощутили по-настоящему таким совершеннолетним человеком, самостоятельным взрослым? Это сколько вам было?
Именно лет? После армии. Именно после армии, когда я служил 2 года.
Но вы в 20 ушли.
Да, я ушел в 20, пришел в 22.
В 22, вот, пожалуйста. В 22, соответственно, человек себя ощутил. Давайте честно посмотрим друг другу в глаза и вспомним, когда вы стали по-настоящему самостоятельными. И я этот вопрос поставлю на голосование. По-настоящему самостоятельный. По-настоящему, ребята. То есть, друзья, товарищи, я сейчас обращаюсь. По-настоящему, когда ни копейки от родителей, когда ты живешь не с родителями, сам зарабатываешь, на пропитание себе, на жилье себе, машину покупаешь сам, технику покупаешь сам, все делаешь сам. Родители только приезжают к тебе иногда, или ты к ним приезжаешь, и вот вы радуетесь все вместе, у вас какой-нибудь семейный ужин, вы друг друга угощаете там и так далее, обнимаетесь там, ну и так далее, как это обычно, семейные посиделки какие-то. Все, то есть родительская функция практически исчерпана у ваших родителей. Они вас воспитали в самостоятельную личность. Во сколько это было? 134, 21, 35. Это было после 21. 134, 21, 36. Это было до 21 года. 134, 21, 35. Это было после 21. 134, 21, 36. Это было до. То есть вы до стали самостоятельны. Я не исключаю, что таких людей очень много. Я не исключаю. Вы могли и в 14 начать работать. Такое бывает. Абсолютно. Вы могли вообще не учиться и спокойно кормить и даже тащить всю семью на себе. Такие люди тоже бывают. 134, 21, 35. Вы самостоятельность свою ощутили после 21. 134, 21, 36. После. До. То есть вам было 18, 19, 20 по барабану. Это 134, 21, 36. Вот я хочу в процентном соотношении понять. Понимаете, когда мы говорим о частных случаях, это частные случаи. На базе субъективного нельзя выстроить объективную картинку. Да? Когда мы говорим обо всех, стараемся хоть как-то обобщить эту ситуацию. Мы на что-то можем претендовать. На какую-то маломальскую правду. Не на истину. На правду. На свой. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте, Евгений меня зовут.
Да.
Вот этот вот период, 18 лет, он идет еще с советских времен. В то время еще была профподготовка. После школы человек уже мог работать и получать деньги. Более того, репродуктивный возраст. С этого же возраста начинался налог на бездетность. Это с тех времен все идет. А сейчас немножко изменилась ситуация.
Я даже смотрю на людей, которые были в Советском Союзе. Вы когда-нибудь смотрели фотографии школьные? Они выглядят намного взрослее, чем школьники
да,
сегодня.
Да, так оно и есть, так оно и есть. Скажем так, подготовка, получение прав начиналось с 9 класса, 9-10. Человек выходил, уже имел... права.
То есть все было быстрее, но и жили по времени меньше, то есть продолжительность жизни была меньше, сами понимаете, ввиду объективных каких-то факторов. Ну, там, развитие медицины. Я не говорю здравоохранение, сейчас не надо меня кидать тухлыми помидорами. Здравоохранение — это другое, это организация, понимаете, да? Медицина, я имею в виду прогресс научно-технический и так далее. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Как ни крути. Ну, давайте подведем итоги голосования. Что у нас получилось? 58% говорит, самостоятельными стали после 21. 42% говорят, мы самостоятельными стали до 21. И поверьте, у нас довольно взрослая аудитория. Поэтому еще вот так высока цифра, вот по второй позиции, 42%. Это действительно высокая цифра, хотя вы все равно в меньшинстве. Потому что раньше так было. Сейчас так не будет уже. И может быть, если большинство становится совершеннолетними, самостоятельными, взрослыми, ответственными за себя и за там, того, кого они приручили людьми, после 21, так и возраст должен быть 21. Ну, я имею в виду возраст совершеннолетия. Почему 18? Почему? Вот прекрасно человек сейчас позвонил и объяснил, потому что так было в Советском Союзе. Но в Советском Союзе была логика, а сейчас логика как будто бы уже плывет у нас в этом плане, 18-летие. Как? Как? Вот почему человек самостоятельный в это время? То есть нужен же конкретный ответ. Вот, понимаете, был, например, я приведу пример вообще из другой области. Был Новый год весной, и это было логично. Почему? Потому что Новый год, вот все расцветает, пожалуйста. Природа, Новый год нам начинает, урожайный там и так далее, надо сеять, там, а потом еще что-то делать. А сейчас Новый год у нас посреди зимы. Почему? Никто не ответит мне на этот вопрос, потому что никто не знает. Почему? Потому что зимой, Новый год, все. А что меняется? Вы никогда не обращали внимания, 31 декабря... И 1 января. Чем они отличаются, кроме вашей головной боли? Ничем. Ничем они не отличаются. В этом это обозначает некое отсутствие логики, понимаете? И несоответствие природе и данности вообще, как таковой. Так и здесь. Почему 18? Почему именно 18? Я задам этот вопрос, и как будто бы ответа сам для себя не нахожу, а вы, может быть, и находите. Завожу прямо сразу второе голосование. И на нем поставим точку. 134, 21, 35. Возраст совершеннолетия, на ваш взгляд, должен быть 21 год. Да? 134, 21, 35. Возраст совершеннолетия, это 21 год. 134, 21, 36. Возраст совершеннолетия, это как сейчас 18. 18. 134, 21, 35. Это 21 год. 134, 21, 36. Это 18. Пока вы голосуете, у нас целая минута у вас на голосование. Давайте я тогда не буду брать звонки, я просто еще раз повторю телефоны. 134, 21, 35, вы говорите, 21 год, это должен быть возраст совершеннолетия. 134, 21, 36, 18 лет, это совершеннолетие. Не забывайте про льготы до совершеннолетия. Государству выгодно, чтобы совершеннолетие наступало как можно раньше, говорит 27-й. Да, да, 27-й, вы правы. В армию тоже с 21 года? 87-й, да. Да, да, 87-й, да. А, так, что еще? Девочкам с 21, мальчикам с 17. А, что еще? Статус несовершеннолетия выгоден уголовникам. Ну, можно, с уголовным правом можно что-нибудь, наверное, будет сделать. Это отдельный вопрос абсолютно, да. А нормальные проекты не обсуждаем. Какие нормальные проекты, 86-й? Подсказывайте, давайте. А, на мастурбацию каков возрастной ценз, говорит Дудугап? Никакого, Дудугап, пожалуйста. Практикуйте. Надо 30, говорит 920-й. А Милонов дресс-код для ЗАГСов предложил. Ну, можно и обсудить. А можно несовершеннолетних призывать? Нельзя, на мой взгляд. Это вопрос, наверное, ко мне. Я 23-й пытаюсь ответить. Дело не в логике, а в новых реалиях. 757-й. Но мы же должны им соответствовать как-то. Какая-то логика должна быть или нет? Давайте остановим голосование. Все понятно. И странно. Потому что предыдущее голосование показало нам, и, кстати, вы не радуетесь, предыдущее голосование показало нам, что 58% стали взрослыми где-то в 21, остальные раньше, а это голосование показало, что 63% говорят совершеннолетие с 21 года, и только 37% говорят с 18 лет. Обратите внимание, большинство считает, что с 21. Вот почему, сами найдите ответ на этот вопрос. Идиотская инициатива, может быть, но ее поддержало большинство, значит, надо думать. Сейчас новости, после этого продолжим. 16 часов 7 минут, четверг, ноябрь, день 13. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Служебная проверка не выявила связи главы управделами Генпрокуратуры с бандой ГТА. Еще бы. Значит, цитата. Согласно предварительным выводам служебной проверки, частное домовладение в Раменском районе Подмосковья принадлежит не Староверову. Не Староверову. И вы такие, ну, конечно, кому-то другому. Не кому-то другому, а одному из его родственников. А это уже и не Староверов. Пусть с родственником и разбираются. Контактов с предполагаемым преступником Староверов никогда не имел. Все, друзья, вот она где, правда. Значит, Староверов хороший, управделами Генпрокуратуры молодцы, значит, все там в управлении делами. Генпрокуратура молодцы. В Генпрокуратуре все молодцы. Чайка молодец, Юрий. И, в общем, вы вообще все молодцы. Дай бог вам здоровья. Дай бог, друзья. Дай бог. Значит, нам нужно дальше идти. Вы говорили идиотские идеи от ЛДПР? Хотите? Их есть у нас, как говорят. Смотрите, депутат фракции ЛДПР Михаил Дегтярев предложил штрафовать за низко расположенные окошки касс и недостаточную высоту банкоматов. Пока мы с вами говорили про одну инициативу, появилась другая. Это ТАСС. Серьезно, она вот только появилась. Свежачок. Документ закрепляет нормы расположения кассовых окон в банках и других учреждениях, а также терминалов выдачи наличных. Высота мест, через которые взаимодействуют посетитель и работник той или иной организации, должна быть не менее 130 сантиметров и не более 140 от поверхности, на которой стоит гражданин. Чем занимается Дегтярев? Зачем он нужен Владимиру Вольфовичу? Я не знаю, но он этим занимается. А представляете, Дегтярев ведь мог стать мэром Москвы. Ведь мог, он же, помните, на выборы шел? Боже мой, как хорошо, что Сергей Семенович Собянин все-таки далеко не самое худшее зло, а может быть лучшее. Значит, давайте все-таки дальше пойдем. Что-то я грублю людям вот в открытой форме абсолютно, это же неправильно. Это же неправильно. Как, что это такое? Вообще, Сергей Семенович потрясающий человек. И все вы потрясающие. Но нам нужно оценить еще одну идею. Значит, смотрите, в ЦИК отвергли идею налога за неявку на выборы. Сейчас все расскажу. В Центре избиркома России отказались от идеи ввести налог за неявку на выборы, высказанный председателем Мособлизбиркома Иреком Вильдановым. Иреку Вильданову пришла такая мысль. Он предложил взимать, классное слово, с граждан налог в целях повышения явки на выборы. По его идее, на пропустившие голосование избиратели должны будут платить 5-10 тысяч рублей, если не смогут предоставить уважительную причину. Читать даже разучился с вами, черт побери, потому что только говорю. 7373948, телефон прямого эфира. Вот давайте подумаем все-таки... Ирек Вильданов предложил взимать с нас 5-10 тысяч рублей, 5-10, взимать за то, что мы не пришли на выборы. А в ЦИКе, в Центризбиркоме, отказались от идеи. То есть ему говорят, нет, Ирек. А у меня-то вопрос, какого плана? Я понимаю, что никто не хочет платить, и еще больше никто не хочет ходить на выборы, это все понятно. А как заставить людей... А может быть, не заставить, а привлечь на выборы. Я знаю, что я сам на выборы ни разу не ходил, честно признаюсь. Вообще ни разу. Вообще ни разу никого не выбирал. Зачем? Вот. Я отдаю эту возможность своему народу. Значит, смотрите. Что конкретно, вот как привлечь на выборы? Я знаю, что там какие-то подарки дают, когда первый раз ходишь. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Спасибо вам, что вы на выборы не ходите. Я вас поддерживаю. То
да?
же самое.
Да, тоже не нравится.
Вот. Но дело в том, что выбирать врагов себе сами не хочу, понимаете? Это враги. Мы выбираем врагов,
да, подождите.
Они против нас делают законы.
Подождите, а как привлечь...
Жить невозможно стало.
Как нас...
ЖКХ давит везде. Удавили просто ЖКХ,
как
понимаете?
Нас привлечь...
Никто об этом не говорит.
Как
все
нас...
ребята ждут, когда вообще удавят нас.
Как увидели? Же нас привлечь к выбору врагов? Вот как мы должны... Как нас привлечь на выборы? Как мы пойдем туда? При каком...
Бойкот врагам, бойкот.
Бойкот, ничего не понимаю. То есть я спрашиваю, как привлечь. Я, ну, в общем-то, давайте так, друзья. Мы типа сидим в центре избиркоме. Мы типа сидим такие. И я говорю, так, господа, я типа Чуров. Я говорю, как будем привлекать людей? И тут забегает человек, специалист, и говорит, бойкот. Я его выгоню с работы, правильно? Мне сейчас нужны конструктивные идеи. Как заманить в ловушку-то? Этих избирателей, этот электорат. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Скажите, пожалуйста, у меня к вам такой вопрос есть.
А на мой вопрос ответите?
Да, отвечу.
Как заманить?
Ну, как хотите.
Хорошо, давайте теперь ваш вопрос.
Скажите, я бывший музыкант, и у меня осталась гитара очень необычная, старинная, двугрифная. Хотел бы ее предложить, может, радио слушали бы.
Подарить кому-нибудь из слушателей?
Да, подарить кому-нибудь.
Слушайте, ну, можно и подарить.
Но она очень необычная. Я подарю ее, если на ней кто-то сможет сыграть. Во-первых, она двугрифная.
А, слушайте, давайте так. Вы мне напишите где-нибудь в ВКонтакте. Вы можете ВКонтакте мне написать?
А если вы мне скинете электронную почту, я вам скину.
А, вот давайте, давайте я выпишу ваш номер, просто скину, и значит, можно будет как? Спасибо вам большое. Знаете, человек решает свои проблемы. Как хотите, говорит. А я, говорит, гитару хочу кому-нибудь подарить, кто может на ней сыграть. Я на двугрифной гитаре играть не умею, сразу говорю, друзья. Поэтому даже не участвую в этом соревновании. А так, если у нас получится как-то соединиться с этим слушателем, что-то обсудить, мы тогда, я возьму и выброшу потом на свою страницу ВКонтакте, да и все. Типа как, вот, кто готов. 7373948, помогу. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Краснодар.
Да, пожалуйста.
По поводу инициативы.
Да,
то,
да.
Что, по поводу того, что как привлекать, привлечь? Действительно, я бы все-таки налагал бы действительно налогом.
Налогом? То есть наказывать людей, да?
Да, наказывать. Почему? Потому что каждый человек должен свою... должен отработать, как говорится, свое право.
Должен...
Не хочешь отрабатывать, плати.
Плати. А я вот, знаете, подумал, вот ведь была логика... И, знаете, какая мудрость была в том слушателе, который с гитарой? Так надо было так. Чуров говорит, так, я подарю гитару. Приходите. Не знаю, кому подарить. Приходите куда-нибудь в день голосования. Я на одном из участков буду дарить гитары. И все. Вот, точно, друзья. 7373948. И все эти с проколотыми ушами, носами, с дредами пойдут. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да,
куда я попал?
Ну, а куда вы звонили? Давайте попробуем так.
Да, говорит Москва.
Ну, вы правильно попали. Просто вы через интернет слушаете, у вас вещание
опаздывает. Да, с опозданием. По поводу голосования.
Так.
По поводу голосования все очень просто. Я предлагал в этом году, вот когда было голосование, 2 недели сделать открытое голосование.
Не понимаю. Как это
открытое
меня привлечет?
Открытое голосование, я не скрываю, не тайное, а открытое голосование.
Так я и на открытое не
пойду. 2 недели я могу убирать, снимать свой голос и так далее.
А, интересно. То есть я такой раз... Так, кажется, это будет Зюганов. Хотя, может быть, это все-таки Жириновский? Нет, нет, нет. Это мне нужно 2 недели на это. И все мы наблюдаем. Затем, как вы мечетесь из одного стана в другой. Ну, интересная идея, но меня вот это не привлечет никак. Я еще и 2 недели буду говорить об этом в эфире, и меня будет тошнить. 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Да, слушаю.
Скорее, я вас слушаю, я, конечно, понимаю, вроде вы позвонили. Может быть, вы мне ответите на вопрос, как привлечь людей на какие-нибудь избирательные участки? Нет? 7373948, не ответите. Человек позвонил мне, чтобы... Я ему что-то сказал. Да-да, я вас слушаю. Да, пожалуйста. Катенька, принесите, пожалуйста, кофе. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Кирилл.
Да,
можно высказать идею, как привлечь избирателей?
Да.
Я считаю, что, во-первых, наша власть должна допустить до выборов все реально существующие партии и политические организации. А так как сейчас, да,
это, это вы привлечете все политические организации и партии. А как избирателей привлечь?
Ну, так избиратель придет на выборы, где будут допущены все реально существующие политические партии и организации.
Да вы что, смеетесь, что ли?
Избиратель не идет на выборы просто потому, что не за кого голосовать, потому что все одни и те же лица на выборах, потому что те же самые лица, все, которые, так сказать, допущены власти до выборов.
А, понял. А нужны все вот эти вот, да, там, партия картошечников России, да, партия Свободный Пук российский, патриотические эскимо. Я не знаю, я просто сочиняю на ходу все вот эти партии свободно-несвободного выбора, полуправды, ну, все что угодно может быть. Разные названия у этих партий. Партия Гудошникова. О, да, тогда бы я пошел голосовать. Не уверен, что меня... Я же как думаю. Я же не за всех думаю, я же за себя думаю. Вот мне скажут, все партии будут. Парень, будут все партии. Все вообще партии будут. Приходи голосовать. Я скажу, да ладно, мне вообще неинтересно. Неинтересно. Привлеките меня. Вот серьезно, вот! Давайте так. Значит, я не хочу идти на выборы. Ни разу не ходил. Вы представители ЦИКа. Да, Центральной избирательной комиссии. Там как угодно вы какой-нибудь там Мособлсберком, еще чего-то. Вы, в общем, организуете выборы. Привлеките меня, черт побери. Ни разу за свои 26 лет не бывал ни на одних выборах. Почему? Потому что не хочу. А как захотеть? 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Да, Роман зовут, добрый день.
Да, пожалуйста, Роман. У вас есть идеи потрясающие, как привлечь людей?
Как потрясающие. Можно людей обязать, как неплательщики есть у нас квартплаты, также обязать, что злостные прогульщики избирательных участков.
Ну, вот тут то же самое, что получается в МОЗ облсберкоме Ирек Вильданов предлагает. Он говорит, 5-10 тысяч штраф. Не пришел? Десяточку положи. Тогда бы я пришел, да, я согласен. Мера действенная. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте, Алексей. Да. Это все тривиально на самом деле. Я, кстати, в вашу партию сразу пойду. Надо устроить массовое гуляние.
Двое.
С концертами, там, с пьянкой грандиозной. И тогда все придут.
Ну, все, может, отвал и придут. А вот эти, я не приду уже, потому что я не люблю гулянки, пьянки и массовые гуляния. Вот что, вот как привлечь?
Так подождите, но вы же собрались партию делать. Я с вами пойду вместе. И можете не уже... пить, можете в сторонке постоять.
Вы за меня задавай один за всех. Все за одного, я понимаю. 7373948. Нет, ребят, как привлекать еще? Массовые гуляния и сейчас проводятся. Все эти... Да, я этих мест сторонюсь, я их боюсь абсолютно, да, серьезно, я в страхе убегаю сразу от этих всех. Да? 7373948, понятно, что под звуком «пуп» я подразумевал. Как вас зовут, или здравствуйте? Это
алло,
страшно.
Здравствуйте, все. Сергей.
Да, Сергей, вот как привлечь людей, кроме как вот такими мерами кнута и пряника, да?
Я последнюю меру не слышал, а вообще надо со всех снять по 10 тысяч и возвращать только после того, как пришел на выборы.
А, вот так, наоборот. Еще хлеще пойти, некий такой депозит. То есть, хочешь получить свои 10 штук обратно, приходи на выборы, трясти людей, да? Рэкет некий, 7373948, интересно. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Сергей.
Да, пожалуйста. Да.
А говорил, предлагал кто-то вернуть графу против всех?
И вы бы пошли, что ли?
Конечно, пошел бы.
И что? Ну и вернули графа
против. Альтернативы нету, просто все... Понимаете как?
А
вот
так появится,
ядро,
да?
Мадро и все. Нет альтернативы.
Нет.
Люди не идут голосовать.
Слушайте,
потому что не за кого голосовать.
А вот я слышал,
не идут.
Слышал такое, вот такую же мысль до вас говорил слушатель, вот ну через несколько вот...
Ну я только вот присоединился.
О, вот то же самое говорил. Ну назовите мне кого-нибудь, вот кого бы вы увидели и сказали бы, о боже, вот за этого парня или там за эту партию я прямо сейчас пойду и проголосую. Это кто?
Да, здесь, скорее всего, люди прошли бы голосовать против всех, а не за кого.
А, то есть у вас нет за кого? У вас есть только против всех, да? А за кого-нибудь есть? Нет? Черт! Я чувствую вот эту вот, эту пустоту, которую надо заполнить нашей партией. Давайте придумаем тогда название партии и пойдем. Ребята, что, мы не соберем 500 человек, что ли? Ха! Легко! Легко! Партия... Правильный выбор. Есть, наверное, такое название. Да, какое-то же должно быть оно банальное. ФРДПЛД. КПРСФС. Объединенная Россия. Справедливая справедливость партия. Кстати, как вам нравится? Справедливая справедливость. Ну, ладно. О, за скидку по ЖКХ на период правления. Значит, говорит, 42-й. Я и за штраф в 10 тысяч не пойду, говорит, 88-й. Не, я за штраф в 10 тысяч пойду. Но с большим удовольствием я пойду за вознаграждение в 10 тысяч. То есть, если мне скажут, десятку, Леша, на карман тебе положим. Завтра уже буду выбирать. Завтра. Серьезно. Абсолютно. Я буду первым. Я приду. Вот, буду ночевать. Подверяй, серьезно, не надо меня карать, поощряйте меня. Леша, иди на выборы, получишь десятку. Все, и я погнал. Погнал, и показывайте меня потом на Первом канале. Серьезно, все что угодно. За 10, ну не все что угодно, но проголосовать точно могу. 7373948, чего карать, давайте поощрять людей. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Павел.
Да, Павел.
И я готов ходить на выборы, но при одном условии. Если мой кандидат, за которого я буду голосовать, за свои провальные инициативы будет отвечать не мандатом, а сроком.
Сроком?
Да.
Никто не согласится.
Вот.
Никто не согласится.
Спасибо.
Да, спасибо и вам. Я просто подумал, сроком. Прикинул я, сколько вам кандидатов понадобится вообще. В принципе, и как часто вы будете голосовать. О, черт, очередной сорвался. Да, только вроде человек что-то принял, какую-то инициативу, говорит, давайте, говорит, сделаем так, чтобы не нужно было наклоняться возле банкомата. И уже все, поехал валить лес в Сибирь, да, ну вот это неудобно как-то. Но с другой стороны, Милонов бы нам не докучал, например, да? Согласитесь? 7373948, телефон прямого эфира. Ладно, я, короче, понял. Вас либо карать жестко, либо жестко награждать. Ну, круто было бы, если приезжаешь такой, там, в избирательный участок, девочки, дорогой алкоголь, музыка приятная какая-то, расслабляющая, да? Знаменитые люди, общение, возможность отдохнуть... Ну, вы понимаете, сигары. Вот тогда на выборы бы люди и пошли. Вот такие должны быть выборы. Хороший отдых такой, козырный. Голосовать в бассейне где-то. Вот это вариант. Да, проблема будет с тем, что бюллетени будут мокнуть. Но, черт побери, я позавчера сушил на батарее бумагу. Вполне себе нормально. Единственное, что она немного мятая. Но это не страшно. В общем, короче, ребята, я считаю так. Надо все сделать красиво. Нужны бассейны, нужны девочки, нужен дорогой алкоголь, нужны крутые тачки, оружие. И пацаны придут голосовать. Как там девчонки хотят, я не знаю. С девчонками все просто, значит. От 40, если то Стас Михайлов, до 40 Сергей Лазарев. Все, все придут сразу. Сейчас небольшая пауза и дальше пойдем.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
Вы знаете, да, Милонов предложил ввести дресс-код в ЗАГСах? А, испугались? Нет, не собираюсь я это обсуждать. Дальше поехали. Падающий рубль отправил россиян по магазинам. Об этом пишет The Wall Street Journal. Wall Street Journal. Готовлюсь, да, я вот ведь. Из-за падающего курса рубля россияне отправились в магазины за дорогими импортными товарами. Как отмечает газета, курс российской валюты по отношению к доллару снизился более чем на 30%. Что делают многие россияне? Говорится в статье. Идут по магазинам. Черт, когда деньги дешевеют, надо идти и покупать. Это наша логика. Хотел спросить, правы ли эти все забугорные писаки? Правда, что ли, вы пошли по магазинам покупать дорогостоящие зарубежные товары? 7373948, что делаете? Действительно ли так? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей зовут.
Да,
пожалуйста. Алексей.
Да.
Ну, все в порядке, закон Ротенберга действует, доллар поднялся, все поднимается, цены растут, ну, вот
чего?
Надо же как-то компенсировать
чиновникам. А вы делаете это чего?
Убытки за границей.
А вы делаете что?
А я ничего не делаю, я хожу, зарабатываю трудом, честным трудом.
Ну вот, американцы говорят, мы все ринулись в магазины покупать технику дорогую, вы как?
Ну пускай, ты смертью не надышишься.
Ну, все предрекаете смерть. Сколько раз уже России предрекали смерть? Буря, скоро грянет буря. Потом все буревестники обычно уезжают, когда наступает смерть. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Дмитрий, Москва, здравствуйте, Алексей. Да. По поводу покупок, ни разу меня не заставило это пойти никакую технику покупать. Алексей, большая к вам просьба, 50 раз пытался дозвониться по предыдущей теме, можно кратко?
Кратко, только очень.
Очень просто, даем справку на выборах, что вы там были, и дополнительная неделя отпуска в год, плюс 2 выходных на этой неделе.
По кайфу, абсолютно, вот это я понимаю. Но все-таки бассейн, девочки. Короче, как вот футболисты наши живут, кальян там. Вот так надо привлекать людей, я считаю, на выборы. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло. Как тяжело говорить с тем, кто молчит. С другой стороны, ваше молчание — это золото. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, по выборам, да?
Да, не-не-не-не-не-не. Мы уже от выборов пошли дальше, к падающему рублю, который якобы отправил россиян по магазинам. Вот рубль падает, вы что делаете?
Я уже давно-давно купил доллары, сижу спокойно и радуюсь.
А чего вы радуетесь? Он то растет, то падает этот доллар, если завтра он упадет. Центробанк... Выйдет...
Ну, он растет на 50%, а падает на
2%. Меньше. Купили доллары и радуетесь. А что радоваться? 7373948. А завтра кирпич на голову. А кто доллары потом тратить будет эти, которые вы купили и радуетесь? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, приветствую.
Да,
здравствуйте. Москва.
Да, пожалуйста.
У меня вот вопрос такой. А люди, которые тратят деньги на дорогостоящие покупки, я так понимаю, это те же люди, которые и раньше тратили деньги на дорогостоящие покупки? Ну, то есть, я к тому, что независимо от курса доллара, те, у кого деньги есть, Они тратят их на дорогостоящие покупки.
Я, знаете, я вам сейчас раскрою глаза. Я удивлен, например, людьми, которые рядом со мной. Потому что я знаю, например, уровень дохода ну, своих некоторых знакомых, ну, как вы понимаете, друзей. Так. Вот, и они живут на более широкую, так скажем, ногу, чем я, хотя у меня уровень дохода намного выше. Но они себе позволяют все. То есть связано ли напрямую вот это вот желание купить что-то дорогое с доходами реальными людей? И вот, по-моему, не всегда, вам не кажется?
Ну вот, мне кажется, что, знаете, адекватные люди, они, если хорошо, хорошие у них доходы, они так и так покупают все дорогие вещи, да? Угу. Потому что это практично покупать дорогие вещи.
А скупой платят
вот, экономически оправданно, скажем так. Вот. А те, у кого денег нет, ну, у них их все равно нет, независимо от того, какой курс доллара, куда он растет, падает и так далее.
Ну, а у вас есть? Вот скажите, деньги-то есть? Что делаете
сейчас? У меня есть.
Ну, что делаете?
Живу, как жил раньше.
А что-нибудь купили себе в этом месяце?
Ну, купил себе и жене новые айфоны.
Новые айфоны? Ну, как вы могли? Да. Ну, это же не патриотично все это.
Ну, как только йотафон станет хотя бы отдаленно, хотя бы с расстояния с 500 метров
да почему
айфон,
йота?
Я сразу же.
Почему йота? Китайские телефоны надо брать уже.
А, в этом смысле? Не, ну, я не готов.
Не готовы? Ладно, ладно. Я буду всех уговаривать пока на китайские телефоны. Мне пока никто не верит. 7373948. Но зря, ребята! Зря. Вот берете прям и вбейте. ZTE есть такой телефон, китайский. Просто посмотрите, что может эта машина. И что может по сравнению с ней iPhone. Вы будете в страхе рыдать. Будете говорить, за что? Почему? Почему эта машина стоит 14 тысяч, а мой iPhone 50? Почему? Что в этом iPhone не так? Но, как говорил тот человек, который уже умер, то есть Стив Джобс, он, кстати, не один умер, продолжаю свои очевидные какие-то реплики, значит, как он говорил, мы не создаем новый продукт, мы создаем нового покупателя, по-моему, примерно так он говорил. То есть не надо обращать людей, внимание на людей, которые покупают iPhone, даже если он будет просто кирпич, без каких-либо функций они его купят, потому что им просто это нравится. Они сектанты. 7373948. Как вас зовут, Аля? Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Наталья.
Ну что, Наталья, приобрели что-нибудь?
Ну, приобрела, наверное. Ну, я вообще на любой вопрос, который зададите, могу ответить.
На любой?
Абсолютно.
Так, давайте так. Диаметр Земли в разрезе.
Этого я не знаю.
А вот видите, вы меня...
Огромная,
большая, ого-го! Вообще, я люблю, когда женщина рассказывает про что-то огромное. О, какой огромный диаметр. Значит, смотрите, сейчас новости, после этого продолжим. А повторите, пожалуйста, название смартфона, говорит мне Лина. ZTE есть такая фирма, она уже 30 лет существует в Китае. Китайцы говорят, и там Z7, Nubia, Mini, Muni. Что-то она там стоит 1016-14. Телефон с огромнейшим экраном. И это, знаете, там их куча китайских телефонов, которые вы просто не знаете. Почему? Потому что они не тратят деньги на рекламу здесь, в России. Их просто здесь не рекламируют. Вам рекламируют что? Apple, ну, Apple у него другой способ рекламы, вы знаете, да, молва, когда вам где-нибудь говорят, о, это прекрасный телефон, обзоры всех этих блогеров неподкупных о том, что, о, это потрясающе, он не гнется, о, как он лежит в руке, да все одинаковые телефоны лежат в руке, хватит быть дебилами, значит, вот, это, а Samsung это просто бабки, везде бабки, прям всем в рот, прям, на, жри, сволочь, говори про Samsung, все, вот. Поэтому, в общем-то, вы его покупаете. Есть еще один довольно такой агрессивный бренд HTC, тоже он известный. Остальные вы не знаете просто потому, что они не рекламируют себя. Но если они не рекламируют себя, может быть, у них есть какая-то загадка, которую надо разгадать. Ладно, мы дальше пойдем. Мне вот написал слушатель один, что... подождите, я прочитаю это. Лакиана написала, обожаю вашего помощника. Он так заразительно смеется. Он просит называть его половым. Не просто помощник, да? Значит, маленький помощник. Можно вот так его и называть. 7373948, телефон прямого эфира. Вообще это звукорежиссер. Наш, между прочим. Давайте поехали дальше, потому что по телефону мы уже поговорили. Не в смысле. Вы не можете звонить. Звоните по своим телефонам и пишите на +7 925 48 94 8. Но нам, наверное, нужно что-то другое уже обсуждать. Есть несколько тем. Вот, например, в Москве закроют несколько роддомов. Роддомов. Это там, где рожают, если вдруг кто не знает. Есть роддома, в которых небезопасно рожать. Вот такая, это прямо цитата. Это 14 и 16 роддома. Есть предписание Роспожнадзора, чтобы они были закрыты. Мы этого не сделали до сих пор. Мы пытаемся что-то улучшить, подстраховаться, чтобы не случилось беды. Но конструкция зданий такова, что деревянные перекрытия, дверные проходы и так далее, если случится пожар, даже не получится эвакуировать ни детей, ни молодых мам. И сообщил об этом на пресс-конференции глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун. Значит, смотрите, 7373948, телефон прямого эфира. Расскажите-ка мне о положении рожениц, или рожениц, как у нас любят говорить, в всяких там роддомах. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте,
да,
меня
пожалуйста.
Зовут Наталья.
Да.
Это та самая Наталья, которая вам говорила, что может говорить обо всем.
Наталья, вы продолжаете говорить обо всем. Ну.
Да, да, да. А в домах можно,
да. Да. Давайте, убивайте нас.
Нет, вот я хочу сказать по поводу того, что, наверное, в любом роддоме, как и везде, есть хорошие врачи, есть плохие.
Дай бог, дай бог. Да.
И 14-й, какой вы еще там назвали, я не знаю, какое там положение.
16-й, это через два после...
Не знаю. Вообще не очень у нас хорошо в медицине. Но рожать надо больше.
Рожать надо больше, и дай бог.
Да.
Слушайте, ну мы так можем, знаете, это же прекрасный тост. Я, простите, вас уберу из эфира. Почему? Я с вами согласен полностью, но вы как бы не отвечаете на вопрос. Есть такое ощущение. А так, это потрясающе. Рожать надо больше. Да. И погнал. 7373-948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
А меня зовут Алина.
Да, Алина, пожалуйста.
Ну, вы знаете, я хотела бы сказать, я сама вот мама двоих детей, да, последний раз была в роддоме 3 года назад, но сказала бы, что состояние в роддомах категорически ужасное, потому что летом нет...
В каком роддоме вы были?
Ну, на примере 29-й роддом, там постоянно летом жарко, роженицы сходят с ума от того, что температура зашкаливает и... Очень некомфортно.
А это где потом... он, этот роддом, находится, я чтобы знал? Я-то, знаете, не часто рожаю просто.
Сейчас я вам точно сказать не могу, потому что я не помню, меня муж привозил, просто помню 29-й. Он вообще считается достаточно хорошим роддомом, но там, скажем так, есть одна проблема. Сейчас почему-то стараются избежать преждевременных родов, и рожницы очень часто... закалывают всякими препаратами для того, чтобы они просто не рожали до 40-й, до 42-й недели. Поэтому я не знаю, куда смотрит Минздрав в этой ситуации. А старые роддома, которые, вот, например, 36-й старого Удзадела, да, они достаточно хорошие, потому что там работают люди старой закалки.
Старой закалки. Неизвестно, куда смотрит Минздрав, но известно, куда смотрят акушеры. 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
А, Сергей.
Да, пожалуйста, Сергей.
Вы знаете, вот после всех этих новостей, у меня такое чувство, что скоро наш народ будет записываться в сумасшедший дом.
Почему?
В очередь вставать будет.
Почему?
Для него это большая радость.
Почему?
Встать в очередь и потереть печку с утра.
Почему?
Ну, потому что новостей очень много интересных от них, а от этих новостей сумасшедший дом происходит.
Так. Ну-ка, а какая самая интересная новость, на ваш взгляд, сегодня?
Сегодняшняя новость ваша. Вы ведете передачу прекрасно, вот, и все новости очень радуют.
Ну, спасибо. 7373948. Я думал, вы просто удивите какой-нибудь еще новостью, которую я, например, не видел. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Алё, здравствуйте, Светлана.
Угу.
А вот я хотела спросить вот по поводу роддома.
Меня?
Вот вы говорите, что роддома закрываются, правильно?
Я не говорю этого, подождите. Я вам прочитал цитату сейчас.
Не торопитесь.
У нас есть время, значит. На пресс-конференции глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун говорит, есть роддома, в которых небезопасно рожать. Например, 14 и 16. И я и спрашиваю,
понятно.
Может, кто рожал в этом роддоме?
Нет, я рожала в другом роддоме, в 20-м. Довольно-таки тоже такое старое здание, можно сказать, но акушеры там очень неплохие, и врачи тоже неплохие. Но единственное, задает вопрос, а роддома-то закроют, а новые, они предоставят какие-то здания, чтобы компенсировать?
Может, они выпрашивают здания новые, понимаете, таким образом говорят?
Ну, просто типа, говорят, рожать больше, а предоставьте, пожалуйста, помещение хорошее, технически безопасное.
Вот.
Будет увеличена рождаемость, соответственно.
Так вроде об этом не говорят, что такое. Они говорят, что у нас здания аварийные. Мы уже, говорит, задолбались что-то делать там. Ведра с песком ставим, уже не знаем, ну что делать. Везде мокрые тряпки разбрасываем. Это я сейчас фантазирую, да? Разбрасываем, чтобы, не дай бог, не пожар. Вот. Приходится даже заставлять не курить. беременных мам, чтобы, не дай бог, от вот этих сигарет не загорелось это все. То есть примерно вот такая логика. И в конце концов, когда же у нас будет хорошее здание? То есть вот я так понимаю, такой намек идет. От кого? Еще раз, секундочку. Глава столичного департамента здравоохранения говорит, что же вы дайте нам? Кого он просит, это другой вопрос. Может быть, к мэру это все обращение идет. А может быть, действительно, это к нам, мол, у нас тут два плохих роддома, мы, скорее всего, их закроем, а вы там уже где-нибудь рожаете как-нибудь. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Дмитрий.
Да, Дмитрий, вы не рожали. Так, у вас, может быть, жена рожала?
У меня рожала жена и будет рожать еще через полгода, но у меня рожала сестра буквально 3 недели назад в 4-м роддоме.
Ну, что скажете?
Ну, хочу поделиться тем, что девочку после кесарева выписали на 3-й день, девочки лежат, жена, кстати, тоже рожала в этой же 4-ке, но рожала до этого, соответственно, 2 раза. Ситуация стала хуже. И насколько я понимаю, что...
А так, а хуже в чем?
Тем, как что... дальше будет только уточнение и все.
Не понимаю. А хуже с чем ситуация? То, что на 3-й день выписали?
Ну да, естественно, после кесарева на 3-й день вообще-то обычно не выписывают. Почему? Из-за того, что роддом понял, да не могу.
То из-за этого выписали. Слушайте, здесь нам нужны врачи, которые могут сказать, наверное, да, кесарят-то хирурги, скорее всего, серьезно не выписывают, потому что у меня есть конкретно знакомая, которую выписали на 3-й день после кесарево сечения, не потому что не было места в роддоме, а потому что нечего там валяться в этом роддоме, потому что роддом — это больница, как ни крути, а в больнице есть, внимание, вы не забывайте, у нас есть просто люди, которые любят полежать в больнице. Не надо... слишком долго лежать в больнице. Почему? Потому что в больнице есть внутрибольничные инфекции. Не надо там тусоваться. Там нужно лежать ровно столько, сколько нужно. Если нужно 3 дня, значит 3. Вот. Сколько у нас... ну, в принципе, вот еще полостная операция. Я уж не знаю, по сложности она насколько сопоставима. Да? Тот же самый аппендицит, да? Аппендицит когда... Когда оперируют, сколько дней человек лежит? Тоже, по-моему, 3 дня и до свидания. Никто там особо не держит. Если я не ошибаюсь, 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Алексей.
Да.
Здрасте, меня зовут Наталья. Я хочу поделиться своим положительным опытом. Моему ребенку полгода. Да. И я лежала в 17-м роддоме. У меня было кесарево сечение.
Да.
И выписали меня не на 3-й, а на 5-й день. И хоть у меня случился конфликт с младшим медицинским персоналом, я имею в виду нянечек, который был моментально заглажен главврачом, который извинился и сделал все, чтобы мне было хорошо, хотя я рожала бесплатно.
Так, сейчас я должен спросить, вы дочка большого какого-нибудь врача?
Нет, совершенно. Я просто во время схваток приехал в 17-й роддом.
А, просто взяли и заехали. Так, да, что-то схватки начались. Пожалуй, заеду сюда. Так это было.
Ну, нет, я выбрал его заранее, да, но понял. У меня не было никаких договоренностей.
Не было никаких договоренностей. Ну, вы смотрите, у нас 14 и 16 были названы, а вы в 17-й, вы все-таки... Сейчас кто-нибудь еще из 15-го. Кто-нибудь 14 и 16 что-нибудь может сказать? 7373-948. Может, у нас конкретно в этом роддоме сейчас вы лежите? Слушайте, говорит Москва. Вы вдвоем лежите. А может быть, и втроем, между прочим. Понимаете, да? И все вместе вы слушаете, говорит Москва. Кто-то вот благодаря своей маме уже слушает, говорит Москва. 7373948, пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Меня зовут Ольга, у меня 2 кесарева. И, знаете, не надо говорить, о чем вы вообще не знаете.
Ольга,
после
пожалуйста.
После кесарева на 3-й день выписывать нельзя.
Нельзя?
Потому что физиологический процесс нарушен, и колют сокращающие уколы.
Так.
Если не провести правильную реабилитацию, то у женщины могут быть серьезные проблемы.
Ну, может быть, потому что у этой конкретной девушки врач-отец, и он сам этим занимался дома,
нет,
может
я
быть.
Я вам просто рассказываю. Вот вы говорите, через 3 дня выписывают. Это нормально. Сравнивайте с сплошной
операцией. Я не говорю нормально. Я говорю, может быть.
Я вас внимательно слушаю. Вы не понимаете вообще, о чем вы говорите.
Ой, как я обожаю всех этих мамочек, которые кого-то родили, и потом они агрессивно наезжают на всех и думают, что их проблема, она самая главная в жизни. Сейчас объясню. Значит, я сказал, не знаю, я знаю девочку, девушку, которую на 3-й день выписывали после кесарева. Это раз, что я сказал. 2, говорю, не знаю, можно ли сравнивать с другими операциями, например, аппендицит. Не знаю. 3, не знаю, я вам сказал. То есть и звонить после этого, сказать, вы совершенно не знаете. Это надо быть гением, во-первых, да? Но вам, как женщине, прощается. Женщины – существа эмоциональные. Хорошо, не знаю, расскажите как. Расскажите как. Скажите, вы не правы. Говорю, почему? Потому что 5 дней положено.
большое спасибо. Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Или абсолютно прав, Алексей. Три дня, даже два, вообще нечего там лежать. 7373948. Я говорю, спасибо, да? Я же спрашиваю вас, что же вы с войной идете? Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Меня зовут Наталья.
Да, Наталья.
Ну так что я вам хочу сказать?
Что
вы... У всех по-разному проходят и роды, и кесарево сечение. Кому надо 3 дня, кому надо 13 дней. Нельзя же в одну гребенку всех
грести. Нельзя, нельзя. Но кому-то 3 хватает или нет? Вы врач, вы специалист?
Я врач, да. И 3 вот. Это действительно совершенно не срок.
Не срок.
Это глупость какая-то.
А вы какой врач?
Еще я вам что хочу сказать.
Не-не-не, подождите, вы какой врач?
Роддома закрывались специально полностью на санобработку.
Так.
И не было никакой внутрибольничной инфекции. А сейчас проводится это или нет?
Подождите.
В связи с сокращением всех медицинских работников.
Да вы мне задаете вопрос, как будто я вам пришел со какого-нибудь Министерства здравоохранения, сейчас буду рассказывать, что где проводится.
Так вот, надо знать.
Откуда?
Что там происходит.
Откуда я это могу знать? Я что, врач? Алло, как я могу это знать? Вы что, издеваетесь надо мной? Сейчас это примерно то же самое. Знаете, вчера, господи, с кометой, как же, господи, у меня из башки-то вылетело абсолютно. Сейчас меня начнут спрашивать про космос. А вот в космосе оно вот когда происходит, я начну рассказывать про космос. Ребята, я не беру на себя ответственность быть энциклопедией, хорошо? Вот. И по поводу того, когда вы говорите, я врач, то говорите, какой врач? Давайте сейчас вот, давайте, ладно, все, врачи. Врачи звонят, акушеры, гинекологи, хирурги. Давайте, сколько, скажите, мне положено отлежать в больнице после того, как сделали кесарево сечение? Вот ответьте мне на вопрос, большие специалисты. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Вы гинеколог, акушер, вы хирург?
Нет, я хотела...
До свидания. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Меня зовут Екатерина, я журналист, и мне кажется...
Не пойдет, 7373948, журналистам часто кажется. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Меня Владимир, ну, у меня
вы
просто
врач.
Жена сейчас вот как раз рожает, мы не агер.
Ну, это хорошо, у меня, может быть, тоже когда-нибудь жена, она будет рожать. То есть, врач, как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Здравствуйте.
Вы врач? Нет, 7373948, вы врач?
Значит, я на пенсии, но я хотела бы сказать...
Вы врач
что,
или нет?
Ведя такой разговор...
Вы не врач. 7373948. Вы врач?
Да.
Да, какой?
Ну, я связан с хирургией. Значит, среднее
как вы
время нахождения в клинике после кесарева сечения от 7 до 8 дней.
7-8.
При нормальном течении процесса.
3 мало.
Конечно.
Закрыли вопрос. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Я был неправ, признаю, друзья. 3 это совершенно мало. Ужасно. Это было ужасно. 7373948. Теперь, друзья, после того, как врач, специалист, связанный с хирургией, сказал нам, что от 7 и более дней, я хотел бы выяснить еще один немаловажный для меня вопрос. 14 и 16 роддом. Как они в общем-то, там функционирует. Кто-нибудь в них рожал? Сейчас звонят только те, кто рожал в 14-м или 16-м роддоме. Либо работает там. 7373948. Я отбиваю все звонки и жду вас, друзья. Вы рожали... Нет, это подождите, это что, какое-то повторение какое-то? Вы рожали в 14-м или 16-м роддоме.
Добрый день.
Да. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Ой, здрасте, дозвонилась.
Вы рожали в 14-16 роддоме?
Меня зовут Алина, да, я рожала в 16-м роддоме.
Да!
Назад.
Да, Алина, скажите мне, пожалуйста, как вы оцениваете состояние дел в этом роддоме?
Ну, что я могу сказать? Душ, туалет по одному на этаже. Собственно, не очень, конечно, было все устроено. Вот, поэтому, конечно, здание уже такое очень старенькое. Хотя в очень живописном месте находится, это радовало глаз.
Живописное место? А где он находится? Я там не был.
Он находится в поселке Художников на Соколе.
Вот, как будто... Слушайте, да, и звучит хорошо.
Да, звучит очень хорошо было за окном, снег шел, а замечательные были врачи, все замечательно, но вот, к сожалению, палаты были такие, сколько нас было? 4 человека в палате, туалет, вот как я сказала, и душ по одному, по два на этаже был. Один был закрывался для платных, и один для бесплатных. Вот, собственно, вот это были очень большие неудобства.
Да, спасибо большое. Виктория пишет, мне удаляли множественные миомы матки, такая же операция, что и кесарево, еще кисту на яичнике, вскрывалась брюшная полость, ставили дренаж, выписали на пятый день. Блин, слушайте, оказывается, это такая спорная ситуация. Так, значит, давайте... Сейчас будем искать. Кесарево сечение. Пам-па-па-пам. Нужны бы нормы все-таки, да? Теперь уже не уймусь, пока не прочитаю. Плановое кесарево сечение. Так, что у нас здесь есть? Ну, по времени пока не написано. После операции. Сутки после операции ведется круглосуточное наблюдение за состоянием женщины. На живот кладется пузырь со льдом для сокращения матки и остановки кровотечения. Прописываются обезболивающие средства, препараты, способствующие сокращению матки, и препараты для восстановления функции желудочно-кишечного тракта. Также иногда прописывают антибиотики. В настоящее время считается, что если нет продолжающегося кровотечения, то внутривенные вливания жидкости не нужны и даже вредны, так как вызывают отек стенки кишечника. Максимально ранняя активация 4-6 часов после операции. При достаточном обезболивании ранее начало приема жидкости и пищи доказано сокращает время реабилитации после операции и в несколько раз снижает количество послеоперационных осложнений. Особенно важное ранее для маскировки шрама кесарево сечение. Многие женщины делают татуировку на этом месте. Это уже неинтересно. И ничего не написано о времени. Ничего не написано о времени. К сожалению. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Юля.
А вы рожали в 14-16 роддомах?
В 14-м.
Ну и как?
Это было 11 лет назад. Угу. Все прошло замечательно, хорошо. Ну, что я могу сказать? Надо надеяться на себя, на свое здоровье, а остальное врачи помогут, у них знания.
А вы рожали как? Естественным путем?
Сама, 6,5 часов, второго ребенка.
А, сама, да? А, сорвалось. Почему? 7373948. А я хотел спросить, после какого дня выписывают. Так, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здрасте.
Да, пожалуйста.
Вот я сам доктор, акушер.
Угу. Да, вот, отлично.
Вот. Вообще, выписывают после кесарева сечения, вас интересует?
Да.
Вот. По страховой медицине вот есть такое, там 6-е сутки, а выписывать можно и на 4-е, и на 5-е, если все нормально.
А вот на 3-е, если человека выписали, это как?
Ну, на 3-е, если все нормально, но вообще, это немножко рановато.
Рановато, вы говорите, 4-е да. Уже можно. Понял, спасибо большое. Вот даже зашел в интернете, смотрю, значит, девчонки делятся опытом, на какой день и кого как выписывали. На 5-й, на 8-й, на 5-й, на 7-й, на 5-й, на 5-й, на 2-й.
На второй.
Третий, в третий, седьмой, третий, пятый. Ну вот, это все девчонки делятся друг с другом. Шестой, седьмой. Все индивидуально, друзья, оказывается. 7373948, все зависит от человека. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, да. Я звоню по поводу, кто рожал в 16-м роддоме.
Да. Вы рожали в 16-м роддоме?
Да, я рожала в 16-м роддоме. Я уже в эфире?
Да.
Прекрасно. Я хочу поделиться следующим. Да, рожала я 3 года назад. Угу. 3 несколько месяцев назад. И сами условия роддома, как здание, ну, может быть, для кого-то и оставляют желать лучшего, но, в принципе, неплохо. Да, действительно, один туалет и душ на этаж, но мы не за этим туда приходим.
Не за этим, не за этим мы пришли в этот мир. Я понял. Но в целом, понятно, то есть есть роддома, где там один туалет, один душ на этаж, и надо с этим что-то делать, и вот нам говорят, что с этими проблемами... С этими роддомами проблемы, и их надо решать. Ну, пускай, в принципе, решают. По стандарту, кстати, 6 дней все-таки Вал пишет. Но нам уже сказали, спасибо большое. Но, видите, могут и на 4-й, и на 5-й. На 3-й рановато. Ну, что от меня хотите? Я же не рожал, я же только собираюсь. Сейчас давайте, у нас будут автоновости. После этого будут новости обычные. После этого будет программа «Пиджаки». Я с вами прощаюсь до завтра. Завтра будет пятница. Обещаю постараться не говорить о кесаревом сечении, потому что вы меня начинаете рвать в клочья сразу, женщины. Все, давайте, и да пребудет с вами сила.